Мавэй. Династия Тан. Расцвет китайского средневековья. Часть первая. Расцвет китайского средневековья. Глава первая. Ли Юань. Основатель династии Тан. Изначально ханьский, то есть традиционный юг и табгачский север, были далеки друг от друга как по своим традициям, так и по всему остальному. Но постепенно происходило сближение. Все началось с торговли, а за торговым обменом в большинстве случаев следует и культурный. Огромную роль в этом сближении сыграл император Северной Вэнь Сяо Вэньди, при котором Север стал жить по правилам Юга. Империя Северная Вэй, также известная как Тоба Вэй или Юань Вэй, существовала в Северном Китае с 386 по 535 год. В 439 году при императоре Тоба Тао Северная Вэй объединила под своей властью все северокитайские земли. Вэйский император Сяо Вэньди, также известный под храмовым именем Гао Цзу, правил с 471 по 499 год. Несмотря на бытность свою табассом, личное имя Тоба Хун, он проводил меры по китаизации своего государства. В 495 году было официально запрещено ношение сяньбийской одежды и употребление сяньбийского языка, отныне полагалось носить китайскую одежду и говорить по-китайски. А годом позже вышел указ о смене сяньбийских фамилий на китайские, в результате чего фамилия императорской династии Тоба была заменена на Юань. Этим словом, переводящимся как «начало», было принято обозначать начало нового цикла для династии. То, что император Вэньди был ханьцем, а сокрушитель основанной им династии Суй Ли Юань – табгачем, не имело важного значения для подданных, и табгачи и ханьцы готовы были пойти за тем, кто даст им возможность жить спокойно и радоваться бытию. Идиома «жить спокойно и радоваться бытию» взята из высказывания древнекитайского философа 6-5 веков до нашей эры Лао Цзы, который говорил: «Люди вернутся к простой и скромной жизни, такое общество достигнет процветания, у людей будут вкусная еда, красивая одежда и уютный дом, все будут жить спокойно и радоваться бытию». Преимущество Ли Юаня над прочими участниками феодальных междоусобиц заключалось в том, что он провозгласил своей целью восстановление Суйского государства, иначе говоря, пообещал вернуть людям ту спокойную жизнь, которой они жили при императоре Вэньди. Определенную роль сыграла и поддержка табгачской знати, которая была недовольна притеснениями, чинимыми суйскими императорами. Значительная часть ханьской знати тоже предпочла встать на сторону Ли Юаня. С одной стороны, каждый феодал мечтал быть полновластным хозяином в своих владениях, но бесконечные восстания, сопровождавшиеся погромами богатых домов, всем изрядно надоели, и из двух зол – бесконечные разорительные смуты или крепкая императорская власть – знатные ханьцы выбрали наименьшее. Ли Юань происходил родом из уезда Лунси провинции Ганьсу, провинция на севере центральной части Китая. Китайские авторы часто упоминают о том, где родились их персонажи, поскольку уроженцам каждой области принято приписывать определенные черты характера. В старину Ганьсу была западным форпостом империи, и жителям провинции часто приходилось отражать нападения тибетцев, уйгуров, монголов и других соседей. По этой причине уроженцам провинции приписывают такие качества, как храбрость, сильная воля и способность к владению боевыми искусствами. Родился он в 566 году, еще до основания империи Суй. Отец его, Ли Бинь, был сановником и военачальником Северной Джоу и состоял в родстве с Ян Цзянем, так звали императора Вэньди до вошествия на престол, который был женат на сестре Ли Биня. Таким образом, император Ян Ди приходился Ли Юаню двоюродным братом. Несмотря на сильную любовь к жене табгачки Дугу Цзялуа, император Вэньди не выказывал особого расположения своей табгачской родне. Пробыв некоторое время при императорском дворе, Ли Юань получил должность наместника одной из отдаленных провинций, иначе говоря, был отправлен подальше от двора под благовидным предлогом. Император Ян Ди, напротив, был склонен искать опору в родичах. В 613 году он взял Ли Юаня в поход против государства Кугурё и, видимо, остался доволен, поскольку дальше карьера Ли Юаня пошла по военной линии, и в 616 году он был назначен наместником Тайюаня, который в те времена был западной окраиной империи. Кугурё – одно из трех раннефеодальных корейских государств, существовавшее с 37 года до нашей эры по 668 год нашей эры. Двумя другими корейскими государствами были Пэкче и Силла. Тайюань – административный центр провинции Шаньси. Должность дзэдуши тогда еще не учредили, но принцип, согласно которому наместники пограничных областей сочетали в своих руках гражданскую и военную власть, существовал издавна. Ли Юаню приходилось отражать нападения восточно-тюркского каганата и усмирять восстание. Восточно-тюркский каганат – государство древних кочевых тюрков, образовавшееся в 603 году в результате распада единого тюркского каганата на западной и восточной. Короче говоря, беспокойства было много. Ли Юань старался оправдать доверие императора, однако у него недоставало сил для того, чтобы эффективно бороться с тюркютами и с повстанцами. Тюркюты – термин, применяемый в российской историографии для обозначения древних тюрков, времен тюркского каганата, с целью отличия от современных тюркоязычных народов, предложен историком-этнологом Львом Гумилевым. В частности, Ли Юань не смог подавить восстание, поднятое Сяо Вэем Лю Уджоу. Сяо Вэй – высокое офицерское звание, примерно соответствующее современному полковнику. Лю взял под контроль большую территорию, включавшую в себя север современной провинции Шаньси с частью центральной внутренней Монголии, и провозгласил себя императором. Прецедент был опасным, и Ли Юань имел основание опасаться императорского гнева, Ян Ди вполне мог заподозрить его в сговоре с Лю Уджоу. Кроме того, борьба с тюркютами тоже не была удачной, тем удалось закрепиться на китайской территории. В начале 617 года Ян Ди приказал доставить Ли Юаня к себе для дачи отчета. Хорошо представляя свои перспективы, Ли Юань по совету своего 18-летнего сына Ли Шиминя решил поднять восстание. Историки приписывают Ли Шиминю следующие слова. «Отец, восстания сейчас полыхают повсюду. Разве сможете вы подавить их? Император разгневан и хочет наказать вас. Почему бы вам не превратить бедствие в благословение, присоединившись к восставшим? Само небо подталкивает вас к этому». Штаб восстания составили Ли Юань, его старший сын Ли Цзяньчен, его второй сын Ли Шиминь, их младший брат Ли Юаньзы, зять Ли Юаня Чайшао, начальник уезда Цзиньян Лю Вэньцзин и помощник начальника императорского двора в Цзиньяне Пэйцзи. Цзиньян – уезд в провинции Сычуани, находящийся на юге центральной части современного Китая. Главным считался Ли Юань, но фактическим руководителем восстания был мудрый не по годам Ли Шиминь. По его совету было решено проявить уважение к правящей династии, ограничившись тем, чтобы принудить императора Ян Ди к передаче власти своему несовершеннолетнему сыну Ю, от имени которого государством станет править Ли Юань. Задумка была выигрышной втройне. Во-первых, при таком подходе Ли Юань получал власть, пусть поначалу во многом и номинальную, над всем государством, а не над частью его, подобно Лю Уджоу. Во-вторых, не нужно было создавать новую систему управления взамен действующей, а это очень сложное дело. В-третьих, Ли Юань демонстрировал всем свое желание сохранить Великую Империю. Взять под свой контроль Тайюань было делом несложным. Этому мешали всего два человека – заместитель наместника Ван Вэй и военачальник Гао Цзюнья, которых Ли Юань ложно обвинил в сговоре с тюркютами и казнил как изменников. С тюркским каганом Шиберханом Ли Юань заключил мир ценой уступок некоторых территорий. Как говорится, ради большой цели можно идти на мелкие уступки. В середине 617 года Ли Юань оставил Ли Юаньзы в Тайюане, а сам повел 30-тысячную армию на Дасин. Дасин, Чанань, несуществующий ныне город, в древности бывшей столицей нескольких китайских государств. Сегодня на месте Чананя находится город Сиань. В пути он получил послание от другого повстанца, генерала Ли Ми, который был настолько силен и успешен, что уже мнил себя императором. Словом «генерал» переводятся титулы «Дадзян» и «Дзяндзюнь». Ли Ми предлагал Ли Юаню заключить союз и объединить силы, иначе говоря, Ли Ми собирался подчинить Ли Юаня или хотя бы обезопасить себя от угрозы нападения с его стороны. Ли Юань мудро предпочел оказаться в роли рыбака, на глазах которого сцепились устрица и баклан. В древнекитайской притче рассказывается о том, как баклан, пытаясь съесть устрицу, просунул клюв между створками ее раковины, но устрица поймала баклана за клюв, крепко сжав створки. Каждый боялся отпустить другого, и оба стали добычей рыбака, наблюдавшего за происходящим. Он написал ответное послание, в котором всячески восхвалял Ли Ми, признавал его лидерство и сообщал о своих скромных претензиях. Мол, старому человеку нужно мало, хорошего поместья мне будет достаточно. На самом же деле Ли Юань хотел, чтобы Ли Ми отвлек на себя правительственные силы, с которыми в противном случае пришлось бы сражаться ему самому. Что же касается возраста, то Ли Юаню на тот момент шел 52-й год, очень удобный возраст. С одной стороны, силы и ум еще не ослабли, а с другой, при желании можно выставлять себя безопасным стариком. Все вышло так, как и предполагал Ли Юань. Получив ответ, Ли Ми поспешил осадить столичный Лаян, стянув тем самым к себе большую часть императорских сил. Лаян – город на западе провинции Хэнань, находящийся на востоке центральной части современного Китая. В 605 году император Ян Ди перенес сюда столицу своего государства, выстроив новый Лаян близ старого города. Также с использованием хитрой уловки Ли Юань смог легко захватить город Хуэ, находившийся у него на пути. Ныне это город Хочжоу в провинции Шаньси. Он оставил часть своего войска в засаде близ города, поручив командование Ли Цзянчэну и Ли Шиминю, а сам пошел к Хуэ во главе отряда всадников и притворился, будто намерен начать осаду. Малочисленность противника побудила защищавшего город генерала Сун Лаушена вывести свое войско за крепостную стену, чтобы покончить с угрозой разом. После недолгой стычки отряд Ли Юаня изобразил смятение и начал отступать, заманивая Сун Лаушена в ловушку, где его войско было разгромлено, а сам он убит. Ли Юань повел себя нестандартно. Во-первых, он одинаково наградил всех отличившихся воинов, а когда его упрекнули в том, что он не делает разницы между знатными и простолюдинами, ответил, что на поле боя все одинаково рискуют своей жизнью, потому и награждаются одинаково. Во-вторых, Ли Юань запретил убивать пленных воинов и жителей города, а тогда было принято истреблять всех, кто оказывал сопротивление, подчистую считалось, что страх за свою жизнь удержит от сопротивления других. Более того, пленники были освобождены, а тем, кто жил далеко, еще и выдавали средства на дорогу домой. Жизнь показала, что отсутствие страха гораздо полезнее. Императорские воины массово сдавались Ли Юаню, а чиновники переходили к нему на службу. Заняв Гуанчжун, восставшие пошли дальше. Исторический регион Китая в долине реки Вэйхэ, правого притока Хуанхэ, являющийся центральной частью современной провинции Шэньси. В октябре Ли Юань подошел к Дасину и после непродолжительной осады взял город. Можно было сразу учредить свою династию, поскольку препятствий для этого не было. Но Ли Юань не стал торопиться с этим, а заявил о своем почтении к правящей династии и попросил взойти на престол 12-летнего Яна Ю. Находившийся в Цзянду, Ян Ди был объявлен Тайшан Хуаном. Цзянду – город восточной китайской провинции Цзянсу. Тайшан Хуан, дословно «великий и высочайший властитель», почетный титул отставного императора, уступившего престол своему сыну. Ян Ю, известный как император Гун Ди, назначил Ли Юаня Чэн Сяном и дал ему высокий титул князя Тан, Танвана, от которого впоследствии было образовано название династии. Узнав о возвышении Ли Юаня, Ли Ми пришел в сильную ярость, но дело уже было сделано. Впоследствии, когда Ли Юань уже взошел на престол, Ли Ми прибыл к нему, был встречен с почетом, получил в жены двоюродную сестру императора и должность при дворе. Однако императорское расположение было неискренним. Гао Цзу ждал удобного момента для расправы с заклятым другом, и когда такой момент настал, Ли Ми был убит вместе со своими ближайшими сподвижниками. По этому поводу можно вспомнить пословицу «Старый тигр хитростью двух молодых одолеет». Ли Ми в год его гибели исполнилось 36 лет, а Ли Юаню тогда было 52 года. Отправленный в отставку Ян Ди не представлял опасности для Ли Юаня. Немногочисленные ряды сторонников Тайшан Хуана таяли с каждым днем. Этому способствовало не только бедственное положение Ян Ди, но и присущая ему жестокость. Ян Ди считал суровость главным качеством успешного правителя, хотя на самом деле на первое место следовало ставить ум. В марте 618 года группа офицеров во главе с генералом Юй Вэнь Хуадзи задушила Ян Ди, после чего Юй Вэнь провозгласил императором своего племянника Ян Хао, а сам стал при нем Чэн Сяном. В Лаяне после гибели Ян Ди избрали императором Ян Дуна, князя Вана Юэ. В Увэе правил Ли Цзин, а в Цзинчэне сидел еще один император Сюэ Цзюй. Увэй – город в провинции Ганьсу. Цзинчэн – ныне это город Ланчжоу в провинции Ганьсу. Таким образом, только на севере у Ли Юаня имелось четыре опасных конкурента, да в придачу известный нам Ли Ми, с которым тогда еще не было покончено. Но ведь был еще и юг, где тоже хватало желающих стать императором. Положение Ли Юаня можно было описать известной пословицей. Пока недостаточно для того, чтобы прощаться с жизнью, но уже достаточно для того, чтобы лишиться покоя. Прежде всего, было нужно упрочить свое положение, надев Мингуань с 24 подвесками. Мингуань – традиционный головной убор высшей китайской знати. Представлял собой шапку из бамбуковых волокон с заколкой для волос. Шапка драпировалась черным шелком, сверху на ней крепилась дощечка из тунгового дерева, называемая яньбань. Спереди и сзади на яньбань навешивалось по 12 специальных подвесок лю в виде бусин на нитях. Количество подвесок соответствовало статусу владельца Мяньгуань. Император носил Мяньгуань с 24 подвесками, у наследника престола подвесок было 18, у Чэнсяна 14, а у прочих высших сановников – 10. Смена династии была обставлена согласно традициям. Гунди несколько раз просил Ли Юаня занять престол, а тот отказывался, но в конце концов был вынужден уступить настойчивым просьбам императора. Так началось правление династии Тан, которое небо отпустило без малого 3 столетия. Ли Юань принял имя императора Гао Цзу. Первым делом Гао Цзу захватил Цзиньчэнь, где к тому времени вместо умершего Сюэ Цзюэ правил его сын Сюэ Жэнга. Затем настал черед Ли Цзина. Так постепенно, за неполных 3 года, все земли, входившие в империю Суй, перешли под власть дома Тан. Тут можно было бы облегченно вздохнуть и сказать «Ван Суй», но на смену внешним проблемам пришли внутренние. Ван Суй – традиционное китайское пожелание долголетия, переводящееся как 10 тысяч лет, соответствует русским «Ура» и «Да здравствует». Гао Цзу назначил своего старшего сына Ли Цзиньчэна наследником престола, Ли Шимину дал титул князя Цинь, Ли Юаньцзи сделал князем Ци. Это соответствовало традициям, но шло вразрез с реальным положением дел. Первым, если считать по делам, из сыновей императора был Ли Шиминь, а Ли Цзиньчэн никакими особыми достоинствами не отличался. Понимал это и сам Гао Цзу, но в начале правления ему следовало демонстрировать приверженность традициям, поскольку это укрепляло его власть. Со временем же он стал склоняться к тому, чтобы сделать наследником Ли Шиминя, и говорил об этом намерении вслух, что сильно обострило вражду между братьями. Стараясь продемонстрировать отцу свои способности, Ли Цзиньчэн попросился встать во главе армии, которой предстояло подавить восстание, вспыхнувшее в провинции Хэбэй. Провинция на востоке Китая. Справившись с этой задачей, Ли Цзиньчэн воспрянул духом и начал плести интриги с целью избавиться от Ли Шимина. В помощники он привлек губернатора Цинчжоу Яна Вэньганя, который мечтал стать Чэнсяном. Цинчжоу, ныне это город Цинъянь в провинции Ганьсу. Заговор был раскрыт в зародыше, и Ли Цзиньчэню пришлось ползать на коленях перед отцом, вымаливая прощение. Узнав о том, что тайное стало явным, Ян Вэньгань поднял мятеж, подавление которого император поручил Ли Шиминю, пообещав, что по возвращении в столицу тот будет провозглашен наследником. Однако в отсутствие среднего брата, старший и младший сумели убедить отца в том, что порядок наследования престола изменять не следует. У Ли Юаньцзы были свои резоны. Он тоже хотел править, но понимал, что не сможет конкурировать с одаренным Ли Шиминем, а вот недалекий Ли Цзиньчэн был ему вполне по зубам. Понимая, что отец может передумать в любой момент, Цзиньчэн и Юаньцзы попытались опорочить брата, действуя через императорских наложниц, расположение которых приобреталось посредством дорогих подарков. Это сработало, и со временем император совершенно охладел к Ли Шиминю, но живой Шиминь все равно представлял опасность для брата. От него нужно было избавиться, причем таким способом, чтобы не навлечь на себя подозрения. Случай представился, когда Гао Цзу отправился на охоту в окрестности столицы и попросил сопровождавших его сыновей устроить состязание в верховой езде и стрельбе из лука. Как говорится, нет большей отрады для отца, чем зрелище детских игр. Ли Цзиньчэн, предполагавший такую возможность, взял с собой особо норовистую лошадь и предложил Ли Шиминю сесть на нее. «Только такой искусный наездник, как ты, брат, сможет укротить этого демона». Ли Шиминь 3 раза садился на эту лошадь, но всякий раз ему приходилось сразу же соскакивать с нее. В сердцах он сказал одному из своих приближенных, «Лошадь сама по себе не может стать причиной гибели, ведь жизнь и смерть зависят от неба». Эти слова были услышаны и переданы Ли Цзиньчэну, а от него к одной из императорских наложниц, которая сказала Гао Цзу следующее. Князь Цинь говорит, что не боится случайной гибели, поскольку он храним небом, избравшим его в правители Поднебесной. За такие слова можно было поплатиться жизнью, поскольку они служили выражением сразу двух из десяти зол — измены и сыновьей непочтительности.